Дошкуляє алергія? Спробуй Едем.
Едем. Відчуй життя без алергії.
Година мистецтва на радіо НВ. Олексій Тарасов. Скажені пси.
Добрый день, друзья. В прямом эфире Радио НВ, программа «Бешеные псы», самое увлекательное шоу про кино на планете Земля. Прямо сейчас у нас в студии лайв, живую, наживо, актриса, режиссер, продюсер, телеведущая Дарья Трегубова. Даша, привет, спасибо, что пришла к нам.
Привет.
Первый же вопрос, как правильно, Даша или Дарья?
Ну, правильно и так, но я люблю, когда меня называют Даша.
Даша, это, понимаешь, это как Джон Депп и Джонни Депп.
Конечно.
Большая разница.
Я думаю, что здесь просто момент в том, что в моем окружении, в мире кино гораздо проще общаться на «ты» и по имени.
Окей. У меня, значит, в
Алексей.
Голове... Алексей, да-да-да. У меня в голове возникла такая немножко дурацкая тема. Не знаю, будет ли она тебе близка. Я решил поговорить о проблемах красивых людей.
Вообще не знаю, о чем ты.
И вот сейчас я сформулирую. Значит, про красивых людей, одной из которых ты являешься, да, все знают, ну, типа, Дарья Трегубова, красивый человек, красивая женщина, красивая актриса, красивая телеведущая.
Спасибо, Лёш, я не зря к тебе пришла.
Вот, уже не напрасно потратила время. Так вот, я просто вот о чем задумался, что есть же такое понятие, как комплекс красавицы. В смысле, понимаешь, вот нужно, видимо, я не знаю, у меня этой проблемы никогда не было, да, видимо, нужно как-то доказывать, что вот я там, не знаю, получаю вот ту работу, вот такие роли меня приглашают, или вести вот такое большое шоу не только потому, что я красива, а еще потому, что я талантливая, потому что я профессиональная, потому что я умею это делать лучше остальных.
Ой, нет,
как
Леш,
ты с этим сталкиваешься?
Мы с тобой просто мало знакомы, а на самом деле у меня как раз абсолютно обратная ситуация. Я никогда в школе не считалась красавицей, я всегда считалась умницей. Поэтому у меня скорее комплекс умницы. И именно из-за моего комплекса умницы и отличницы мне на первом курсе режиссуры, на котором я училась на режиссуре, я закончила ее, получила диплом, и мне на первом курсе сказал мой мастер, он говорит, слушай, у тебя комплекс отличницы, мы с ним будем бороться, поэтому я тебе поставлю 4. Я говорю, за что? Поэтому нет, внешность, особенно когда ты постепенно начинаешь ей заниматься и вкладывать ее в какое-то правильное русло или ее в правильное русло, она просто помогает, но при этом я всегда говорила о том, что вот моя мечта сыграть что-то, как сыграла Шарлиз Терон в фильме «Монстр», там, где можно быть
перевоплощение,
реально некрасивой.
Перевоплощение, да, она играет женщину-маньяка, прям маньяка.
Но у нас же пока просто этого не требуется. В наших реалиях все-таки у нас как бы типажное кино. Это редчайший случай, когда берут актрису хорошей внешности, делают из нее не красавицу. Ну, интересно было, конечно, там, с Ирмой Витовской в «Браме», но там просто там возрастная история, из нее сделали старуху.
Да, и Ирма Витовская играла эту роль много лет в театре, если я не ошибаюсь, правильно?
Кстати, этого я не знаю.
Да-да-да, она долго играла в этой экранизации, это же экранизация пьесы драматурга Арье. Я сейчас что-то такое говорю.
Владимир, да?
Да-да, Владимир Арье, да. И эта экранизация, это, собственно, Ирма, она играла эту же роль, понимаешь? Вот, то есть она уже застолбила ее за собой, и, в принципе, очевидно было, что
она лучший кандидат. Я когда ей вручала «Золотую дзыгу», ну, вернее, не я вручала, я стояла на сцене, как ведущая «Золотой дзыги», ей вручали ее, и я просто не могла удержаться. Я говорю, ну что, Ирма, теперь чувствуешь, началась вторая молодость после этого фильма?
Да-да-да, конечно. И плюс, более того, она же и в этом году получила «Золотую дзыгу» как лучшая актриса за фильм
«Мои думки тихи»,
да, прекрасная комедия, которая еще и за лучший фильм взяла. Так вот, насчет возвращаясь все равно, прости,
вот
пожалуйста.
Вот хочешь ты все-таки про красоту, я бы лучше как-то про кино. Про красоту такого, Леш, нету
будет,
вообще этих проблем.
Сейчас будет. Я просто, вот к чему? Я просто пытаюсь понять проблемы красивых людей. Значит, очевидно, что одна из проблем, которые возникают, что, наверное, это все-таки чаще с женщинами, реже с мужчинами, но с мужчинами тоже бывает. Когда их редуцируют, знаешь, да, вот когда ты гуглишь Дарья Трегубова или Даша Трегубова, там сразу, значит, не просто биография, обязательно биография, запятая, личная жизнь. Или там биография, откровенные фото. Вот тебя это беспокоит или, или вообще наплевать?
Мне это льстит, мне это нравится, но я точно знаю, что точно так же в Гугле можно помимо Даши Трегубова снова блеснула телом в прозрачном пеньюаре, точно так же найти информацию, как Даша Трегубова читает стихи, Даша Трегубова снялась в таком-то проекте, и Даша Трегубова как продюсер запустила какой-то сериал. Вообще не смущает. Понимаешь, я думаю, что в профессию... И в режиссуру, ну, может быть, в меньшей степени, и в актерскую профессию, и в телевидении, телеведущую, да, в профессию телеведущей, идут все-таки, ну, в определенной степени нарциссы, люди, которым нравится, когда ими интересуются. Я этого не скрываю, мне нравится. Я спокойно отношусь. Более того, сейчас очень модно вот эта история с защитой собственных границ, когда вот, вот не вмешивайтесь, не давайте советов. Я обожаю, когда мне дают советы. Я обожаю, когда все вмешиваются, когда приходят и говорят, слушай, нам кажется, потому что это искренняя заинтересованность одного человека в другом. И если мы будем постоянно охранять свои границы, не разрешать заглядывать куда-то, никто особо не заглядывает. В Украине вообще нет института папарацци, откровенно скажем.
Поэтому... Это правда. Мой хороший приятель, он был личным фотографом братьев Кличко, и когда там был определенный скандал вокруг братьев Кличко, мы еще смеялись, что если бы он жил в другой стране, он бы уже должен был бежать, значит, над ним должен был быть луч вертолета, и он должен был сбегать от папарацци.
А как должна была быть сумка с деньгами?
Как, с какими-то там компрометирующими документами. Хорошо, давай, да, все-таки о кино, у нас программа о кино, так или иначе. Значит, из свежих работ зрители, например, знают тебя как одну из героинь сериала «Першевастивки». Например, моя мама на карантине страшно подсела, значит, на сериал «Браты по крови». Ты там играешь такую роковую женщину, специалистку по шибари. Для наших слушателей, если вы не знаете, что шибари или сибари, там, по-моему, да, в японском языке.
Шибари. Ну, мы давай будем проще говорить. А хозяйку БДСМ-клуба.
Хорошо, хозяйку
БДСМ. Наши слушатели знают, что такое
БДСМ. Мы просто, опять, для какой-то, как это сказать, для какого-то просвещения, да, это вот искусство связывать других людей. Опять, и в том, и в другом, это очень яркие проекты, очень яркие роли. Это все-таки вот этот типаж стервы, ты про это много говорила, да? Такой роковой женщины, которая, значит, кого угодно перекусит пополам. Как это за тобой закрепилось? Это же тоже про внешность.
Это про внешность было, да, изначально. Я тоже была удивлена когда-то. Я активно, вот очень активно начала сниматься. Я все-таки всегда была телеведущей. Активно захотела сниматься где-то году в 2006-м. А активно начала сниматься в 2014-м. Вот с 2014 года у меня каждый год где-то в среднем 7, 8, 9, 10, в прошлом году, по-моему, 12 проектов. И, конечно, большая часть из них — это стервы, причем большинство режиссеров уже по умолчанию меня утверждают, без проб.
Да, нам нужна стерва, звоните Даше Трегубовой.
Да, звоните Даше. И изначально даже продюсеры смеялись. Они говорят, мы знаем, что ты в жизни совершенно другая. Но мы тебя утверждаем, потому что ты типаж такой. Ты уверена, ты хорошо выглядишь, ты блондинка, ты не можешь не быть стервой.
Это же сексизм, это же объективизация. Что еще? Все вот эти умные слова, да? Все актуальные слова. Это же все неправильно, это же все неправда.
Но это было бы сексизмом и объективизацией, и заставило бы меня задуматься о моей грустной актерской доле, если бы не было других проектов, в которых я играю совершенно другие роли.
С чего началась стерва? Вот ты можешь вспомнить, ты как ты поняла, что это как это? Ты прошла точку невозврата. Ну, все уже, вот какое-то время, какое-то количество ролей все равно будет вот подобных.
Ты знаешь, интересно, у меня, кстати, какие-то первые, вот в 2014 году, как раз первые большие мои роли, это были страдалицы. И я думаю, что это всегда зависит от твоего внутреннего состояния. Я действительно в 2014 году, у меня маленький ребенок, я еще в каком-то таком, вот я думаю, что каждая мама, которая рожает ребенка, кормит его год и два, а потом с ним еще и куча проектов пропускает, мама немножко в безумии таком пару лет находится. И еще вот этот выход из декрета, и во время выхода из декрета, когда я чувствовала себя слабой, мне давали роли слабых женщин. А потом вдруг так раз, я даже не помню, с какого проекта это началось, ну, надо вспомнить, но это точно вот год 14-й, уже пошла какая-то стервозность, и потом я говорю, у меня есть психолог, она же моя хорошая приятельница, я говорю, Лена, можешь мне объяснить, почему мне дают роли стерв? Она говорит, да слава богу, это же лучше, чем ты будешь ассоциироваться у людей с несчастными, забитыми жизнью женщинами. Я говорю, это тоже неплохо, такие роли у меня тоже есть. Но, Лёш, честно тебе скажу, вот в прошлом году я играла в проекте «Водоворот», и у меня там как раз такая роль, жертва от мужа, прекрасный актер Саша Кобзарь. Я от него завишу эмоционально, морально. И вот одна сцена, там, где я должна... стерва, которая бунтует. Ой, стерва, говорю, жертва, которая бунтует. Жертва взбунтовалась, и она должна быть слабой. И я бунтую, а мне режиссер говорит, Даша, ты сильная, ты должна быть слабой, успокойся.
Просто не вот, верю, не верю.
Вот был такой момент, когда мне не удалось перевоплотиться. Вот в этом моменте все остальное было нормально. А я, оказывается, не знаю, как истерят слабые люди. Я могу просто четко и ясно истерить, как вот я. Но хотя, на самом деле, как у всех людей, у меня тоже есть слабости, и я тоже где-то не уверена, и есть какие-то рефлексии. И, в общем, никогда ничего не бывает однозначным. Но, как у тебя, кстати, в интервью прекрасно говорила Оля Сумская, стерв реально играть интереснее.
Все говорят. Все актеры говорят, что интереснее играть отрицательных персонажей.
Потому что можешь добавить какую-то новую краску, ты все-таки не играешь. Конечно. А поскольку мы с тобой возвращаемся к началу разговора, у нас все-таки типажная история, и тебя берут как типаж, но ты как типаж можешь тут быть чуть таким, тут быть чуть таким, тут добавить такого в характер, хотя бы как-то мы вот в рамках этой стервы можно во что-то играть.
За кем ты подсматриваешь, когда тебе нужен новый оттенок, неважно, не обязательно стерв, а вот нужен новый оттенок или новая роль, знаешь, как это, писатели или, знаешь, сценаристы, например, ходят, не знаю, в кафе подслушивают людей, не знаю, на вокзалы, сейчас не ходят, раньше ходили, что ты делаешь?
У меня огромный круг общения. Я как киевлянка, наверное, вот мне кажется, что я знаю просто 70% Киева. Это, конечно, иллюзия.
По именам, то есть у тебя очень хорошая память.
Да, у меня ужасная память на имена, но у меня очень хорошая память на лица и на обстоятельства, в которых мы встречались. И поэтому из круга общения всегда можно кого-то выдергивать. Но у меня главное вдохновение вообще в любом, независимо от того, для работы, не для работы, я смотрю кино. Я фанат кино с... вот лет с 13-14, и мне иногда даже не надо, мне можно что-то пересмотреть, а можно ничего не пересматривать и просто вспомнить каких-то там потрясных персонажей.
Что ты в 13-14 лет смотрела?
Это был конец 90-х, и это как раз, ну, это была середина 90-х, давай так, чуть-чуть дальше, вот мы возьмем уже такой более сознательный возраст. Я поняла, что я стану режиссером в 16 лет, что я пойду на режиссуру. И тогда был такой канал «Тонис», который, как и многие тогда каналы, крутил по вечерам краденые фильмы. То есть никто их не покупал,
да, конечно,
просто
никаких
показывали.
Лицензий, никаких
без лицензий. И помню, что вот самое глобальное потрясение, естественно, ну слушай, конец 90-х, я до сих пор уверена, что это самые лучшие фильмы, которые выпускались ever.
Просто
это
потому, что мы в это эпох. Время формировались,
может
мне кажется.
Может быть, я думала об этом. Но с другой стороны, в какое время мы формировались? «Бойцовский клуб», «Pulp Fiction», господи, «Народ против Ларри Флинта» хорошо, но...
Про что хотя бы?
Сейчас. Что? «Бонни и Клайд», только не «Бонни и Клайд».
Эти...
А ты видишь про память?
Сьюзен Сарандон и...
Нет? Это «Тельма и Луиза», Тельма это и раньше. Луиза. А я тебе говорю про лысенького и про красотку-актрису, которая потом встречалась с Брэдом Питтом. Это к слову о моей памяти.
Это к слову о моей памяти, я вообще
Оливер
не понимаю,
Стоун.
В каком фильме.
Фильм «Оливер Стоун». «Прирождённые
убийцы». Окей, да, тоже сценарий
это
Тарантино,
это все конец 90-х. Но фильм, который действительно, вот я его посмотрела, и он меня до такой степени поразил, что я поняла, что я пойду... А, подожди, еще вот, который не так поразил, но тоже сильно зацепил, это был «Опасные связи», но не «Опасные связи», а...
Это там, где Малкович, Мишель
Пфайффер? Не Малкович,
Пфайффер?
Вот не там, где Малкович, я понял. А там, где наш любимый английский актер Вальмон.
Да-да-да. Господи Иисусе, я ничего не могу вспомнить. Это от жары, у меня поплавились мозги, они мне раньше поплавились.
Ну, а у меня просто, я уже спрашивала, почему у меня такая стала память. У меня очень хорошая краткосрочная, я могу запомнить огромное количество страниц текста, и это всегда выручает на площадке.
Ну да, и потом ты раз выбрасываешь его.
А потом раз выбрасываю. Но долгосрочная память у меня просто хромает на все, что...
Всем говорю, что у меня память как у мушки дрозофилы, то есть я вот сейчас это могу запомнить, через 2 минуты я уже не вспомню ничего об этом.
Подожди, мушка дрозофила, она же афродизиак, нет?
Не знаю, надо выяснить на этот счет. Никто не пробовал меня съесть в качестве афродизиака пока еще. Просто, знаешь, даже есть же теория о том, что 99-й год — это там чуть ли не лучший год в истории кино, потому
так
что
я тебе
одновременно, да-да-да, вышел и «Бойцовский клуб», и «Матрица». Что там еще? Ну, короче, куча всего сразу одновременно.
И вот все это же было в каком-то обрамлении. Но на меня почему-то повлиял, и это... Я тогда была, кстати, большим киноснобом, вот где-то до лет 30. До лет 30 я была мега киносновом. Я вообще не смотрела никаких комедий, никаких блокбастеров. Я даже «Титаник» посмотрела спустя 2 года после того, как он вышел, потому
плакала.
Что мне казалось... Нет. Мне казалось, что сейчас бы плакала. Так вот, фильм, который заставил меня пойти на режиссуру, вернее, их было два. Очень странно. Первое – эстетское прекрасное «Небо над Берлином», Вим Вендерс, Тонис, «Ночь». Я его смотрю, и у меня что-то внутри переворачивается. Я думаю, господи, это просто...
Фантастика, эти глаза, конечно.
Unreal. А второй, как ни странно, это... ну, просто как ни странно в сочетании с «Небо над Берлином», это «Обыкновенное чудо» Марка Захарова.
Ты его в каком году посмотрела?
Ну, я его посмотрела лет в 15, 16, 17, но вот это то, что повлияло на мое решение.
Это просто важная история в том, что я огромный фанат его фильмов.
Я
знаю
фанат.
Достаточное количество киноснобов, которые говорят, ну, это как бы не кино, нет. Это как бы театр, такой
нет.
Типа водевиль, они там еще поют, музыка, да что же это такое? Ну, в общем, я знаю таких людей, и я с ними... Что не буду делать на одном гектаре? Не буду с ними знакомиться на одном гектаре.
Ну,
вот
слушай, Григорий Горин пишет гениальные пьесы, Марк Захаров собирает гениальную актерскую команду и снимает гениальное кино.
Друзья, мы прервемся на выпуск новостей. У нас в гостях, я напоминаю, Даша Трегубова, актриса, режиссер, продюсер, телеведущая. Это программа «Бешеные псы» в прямом эфире Радио НВ.
Олексей Тарасов. Искажение псы.
Друзья, здравствуйте еще раз. В прямом эфире Радио НВ, программа «Бешеные псы». У нас в гостях Даша Трегубова, актриса, режиссер, продюсер, телеведущая.
Всем привет.
Ты буквально в предыдущей части, да, в конце предыдущей части ты говорила о том, какие фильмы тебя вдохновили стать режиссером. Я признаюсь честно, я мало знаю о твоих режиссерских работах. Что там вообще происходит?
Нет еще пока режиссерских
нет
работ.
Еще пока...
Я получила только диплом, поэтому каждый раз я тебя все хочу прервать, когда ты говоришь, даже Трегубова, актриса, режиссер.
Дипломированный режиссер.
Но я тебе честно скажу, что у меня сейчас, вот в этом году, должен решиться вопрос с этим, и я тебе первому расскажу, но пока просто не имеет смысла о чем-то говорить.
Ты просто извини, пожалуйста, что перебиваю, ты сказала в каком-то из недавних интервью, ты сказала, что режиссура — удел зрелых людей. Ты уже зрелый человек, чтобы снимать кино?
Да. Я уже созревший человек. Я даже неправильно сказала, не зрелых, созревших. Вот я для кино созрела, и достаточно давно зрела, и очень лениво, потому что активно начинаешь что-то делать только тогда, когда делать больше нечего. А когда у тебя просто несколько лет постоянный какой-то шквал всего вместе, знаешь, как этот персонаж Джима Керри в комедиях, которые я не смотрела в юности, а смотрю сейчас, всегда говорит «да». То есть я всегда говорю «да», я во все заныриваю, потом не понимаю, как это все одновременно выгребать, и тем не менее это происходит. И вот режиссура у меня как-то так получилось, что на этот год, скорее всего, если все будет хорошо, все срастется.
Жанр какой?
Я обожаю триллеры, детективы камерные, когда все происходит в закрытом пространстве. Это моя любовь просто вот к таким фильмам.
Вот у меня просто, когда я знакомился максимально со всем, что ты говорила в последнее время, я сразу подумал, черт, ну Даша, это реально идеальная хичкоковская блондинка. Это просто к тому, что Хичкок был мастером как раз вот этих герметичных детективов, герметичных триллеров.
Хичкок, конечно.
Да-да-да, и фильм «Веревка» у него тоже, да, конечно. Так вот, ты говоришь, что ты созрела, правильно?
Да.
Я просто знаю такую историю, что режиссеры, которые когда они начинают, они любят как это, потренироваться на кошках, и они сначала, допустим, что-то в телеке снимают, знаешь. Но это тоже, это рутина, там, они что-то там режиссируют.
Не-не-не, мне кажется, здесь чуть-чуть другая история. Я на телевидении, понимаешь, я же работаю на телеке с 98-го года.
Надо говорить так, с 1998 года.
С 1998 года, когда это сейчас может к тебе приехать группа на интервью, а там 12 человек, а могут приехать и 3. У меня было и такое, и такое. А тогда ты был универсальным солдатом. Поэтому режиссуру телевизионную я осуществляла еще в очень юном возрасте. Я была главным редактором канала, а в то время мне было 24 года, и главный редактор канала – это человек, который, в принципе, делал все, что только мог. Собирал людей, придумывал программы, выпускал.
Ты была тираном, деспотом вообще, в принципе, как ты работала?
Я слишком демократичный руководитель. И в 24 года я поняла, что как руководитель я иду не туда, когда я сама любила опаздывать. В принципе, я люблю прийти попозже и задержаться надольше. Но для меня идеальный рабочий день начинается в 12 часов дня. И когда я в очередной раз прихожу и смотрю, что на работе нет никого, и думаю, так, надо всех штрафовать. И говорю, так, все, с сегодняшнего дня за опоздание штрафую. Я их штрафую за опоздание, они приходят ко мне и стреляют деньги до зарплаты. Я поняла, что я свернула не туда. Но, тем не менее, с очень большим количеством журналистов и режиссеров, с которыми я тогда работала, мы дружили и по много лет дружили. Поэтому, знаете, дружба дороже, чем власть.
Короче, ты не жаворонок, все понятно. Так и так можно было догадаться. Значит, да, ты тоже рассказывала много раз, что ты прям начала свою карьеру как телеведущая, чтобы сразу ты вышла, значит, в прямой эфир. Не надоедает? Не то, что не надоедает, а вот вопрос вот в чем: как сохранять интерес к этой профессии? Знаешь, ну вот, что находить все время в себе, да, допустим, чтобы все время разговаривать с людьми, или представлять их, как вот они выходят
Лёш,
на сцену.
Лёш, вот я понимаю, почему этот вопрос тебя интересует, потому что у тебя одна локация, один формат, и только гости меняются, что уже, в принципе, разнообразие. А теперь представь, что такое, когда ты ведешь. Я вела в жизни такое количество разных программ. Кулинарные, автомобильные, утренние. У меня на утре, я вела «Утро с Интером», и у меня на интервью были все. У меня был Венсан Кассель, Клички, президент Польши, господи, 99 франков, Биг Бидер. То есть у меня очень... Тимати, еще в то время это было все очень смешно.
Когда это еще было не стыдно.
Да. И Богдан Титомир, когда это еще было не поздно.
Да, конечно.
В общем, у меня была очень интересная, насыщенная, радостная, обалденная карьера. И она продолжается. И каждый раз это просто уже какой-то сюрприз. Другое дело, я четко для себя поняла, что надо. Интерес-то не теряется, когда у тебя очень сильно меняются декорации каждый раз. Надо просто выработать себе одну штуку, которой мне долго не хватало. Это к вопросу о стерве, о самоуверенности. Я очень рефлексирующий человек. И я говорила, кстати, об этом часто, но просто это нужно осознать. Вот много лет на пробах кино я выходила, делала фейспалм, думала, господи, больше никогда. Выходила пунцовая, думала, какой позор. Это все только страх. Вот держал только страх. И потом в какой-то момент где-то повезло, где-то вот как-то ты вдруг, я пришла на пробы на эпизод, уже меня, ну, на эпизоды меня брали, потому что я хорошо выглядела, но я очень боялась играть. Мне казалось, что телеведущий это одно, актриса это я всех обманываю. И потом где-то вот так получилось, что я пришла на эпизод, а я была такая вот дёрганная, потому что опаздывала, и режиссер, я ему очень за это благодарна, молодой парень на меня смотрит и понял, что вот ему такая дёрганная, как раз и нужна жертва на главную роль вот в этой серии там, или в этом, по-моему, четырёхсерийка. И все, и так оно как-то и пошло. То есть каждый раз, первый раз ты получил роль большую, и после этого к тебе уже начинают присматриваться.
Как оно, липне до тебе.
Ты
липне.
Постепенно просто начинаешь. Но самое главное – это избавиться от страха. Я говорю об этом всем. Вот как только ты вдруг в какой-то момент вот это выключаешь, и тем не менее, мандраж все равно будет. И перед X-фактором мандраж, и перед там американским в прошлом году проектом капец какой мандраж.
Так, что за американский проект? Я знаю какие-то совсем маленькие детали, ничего не понимаю,
что это. Ну, потому что я так понимаю, что сейчас еще продюсеры еще не разглашают всю информацию, но Юрий Карновский, продюсер, который в том числе делал Захар Беркут и Тевье Тевель, Тевье Молочник, если помнишь, был такой.
Да, конечно.
В прошлом году снимал здесь, в Украине, американский проект. Для чего он привез режиссера и актеров Голливуд, вот прямо из Голливуда. И режиссер это режопер, оператор Тарантино, который снимал с ним, собственно, и «Бешеные псы».
Собственно, не все понимают, почему так названа программа.
Серьезно?
Кстати, не все понимают.
Фантастика. Ну, не может такого быть. Все, кто слушает, все понимают.
Возможно. Да, да, да. Это, друзья, в честь первого фильма Тарантино хочется сообщить об этом.
Да. Он снимал. Вот сейчас просто я сама себя сейчас стукну об стол, потому что у меня выпали все фамилии, имена. Сейчас, у него польское имя, фамилия, он прекрасный режиссер-оператор и действительно сильная жара.
Вспомним чуть позже. Значит, из того, что я понял, из того, что ты говорила только что у тебя кроме комплекса отличницы какое-то время назад был комплекс самозванки, да? Комплекс
самозванца. Ну, очень-очень на начальном этапе, пока меня... Ну, скажем, знаешь, как это выражалось? Когда меня утверждали на какую-то роль, я приходила, это была всегда маленькая роль, я начинала играть и думаю, почему на площадке все такие грустные? Все, катастрофа. Это все из-за меня. И так было достаточно долго. Пару лет так было.
Возвращаясь тоже к карьере телеведущей. Да, ты, значит, вела, да, этот большой-большой проект X-Factor.
Да.
У него всегда огромные рейтинги, очень много зрителей его смотрят. Знаешь, какой вопрос меня всегда интересовал? Вот насколько ты как ведущая, это же, понятно, тоже функция, правильно? Ну, там, функция, ты должна выполнить то-то, 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 должно выглядеть так-то, должно быть красиво, интересно, захватывающе там или трогательно в какой-то момент. Насколько тебе позволено, или не то, что позволено, а сколько ты испытываешь эмпатию по отношению к участникам? Потому что, извини, пожалуйста, сейчас, очевидно, что есть категория участников вот подобных шоу, которых туда зовут ради шоу. Ну, то есть они какие-то или смешные, или какие-то удивительные, странные, да? И очевидно, что они не для того, чтобы победить, не для того, чтобы получить вот этот главный приз и стоять там, значит, на сцене, рыдая от счастья, а для другого, для шоу. Вот как, насколько близко, насколько эмпатию ты к ним испытываешь?
Ты знаешь, мне повезло, что в этом сезоне как раз вот таких моментов было немного, потому что я слишком эксцентричных людей, в принципе, побаиваюсь. И да, они, кстати, они никогда не вызывают у меня какой-то гомерический хохот. У меня скорее возникает такой стыд, когда человек считает, что он мега талантлив и хорошо поет, а при этом это какая-то катастрофа. Я испытываю очень большую из-за него неловкость.
Испанский стыд. Понятно, да.
Поэтому, слава богу, в этом году никакого испанского стыда не было. А что касается эмпатии, понимаешь, ты так включаешься в это все. И действительно все, кто выходили на сцену, проходили через меня. И действительно, я испытывала огромную симпатию к очень многим из них, вплоть до того, что в какой-то момент, когда одна девочка, которая мне очень понравилась, она тоже училась на режиссуре, с ней пришли все студенты, первый курс, у нее не получилось, ее зарубили судьи, я выбежала на сцену, причем в полной темноте, так на меня смотрит Данилка, говорит, это что, ее мама? Я говорю, нет, это не мама, это ведущая, послушайте девочку еще раз, послушайте другую песню. Ее все равно не взяли, но я хотя бы попыталась. А мне после отборочных туров очень много ребят писала, которые были. Даша, я хоть и не прошел, но буду теперь смотреть X-Factor, потому что там вы как цветочек в океане, я очень старалась поддерживать, и мне это было несложно, потому что я прям чувствую, как всем стрёмно, я сама была на их месте, только чуть-чуть в другой ситуации.
Ты где-то жаловалась, что, такая понятная жалоба на то, что нет интеллектуальных шоу на нашем телевидении. Есть у тебя ответ, почему? Ну, есть понятный ответ, вот то, что говорят продюсеры, да, они говорят, слушайте, ребята, их никто не смотрит.
Я считаю, что есть огромная в них потребность и в интеллектуальных шоу, и в интеллектуальных фильмах. Знаешь, каждый раз, когда ты обсуждаешь с кем-то патриотическое кино, у меня возникает только один момент. Патриотическое кино – это классное кино.
Конечно.
Вот если кино классное и талантливое, оно уже патриотическое. И неважно, о чем оно. И точно так же я в детстве смотрела только все интеллектуальные шоу. Умники и умницы, какие-то что, где, когда. Это совершенно нормальная была моя часть жизни.
Моя бабушка хотела, сейчас чтобы я принял решено. Участие в программе «Звездный час».
Так, подожди, «Звездный час» — это что?
Была такая, там были что-то, я
что-то
не помню.
Все, я помню.
Сергей Супонин
я
был
помню,
такой.
Я но помню, это прекрасный начало 90-х. Ведущий детских, да. Но история в том, что есть эта потребность. Просто никто ее сейчас не хочет рискнуть и сделать. Хотя и риск-то не такой большой. Надо попробовать. Более того, знаешь, когда рассказывают о том, что в Италии выходит их прекрасный режиссер, получивший Оскар, Роберто Бенини, и читает, у них там целый час, а он читает каких-то итальянских, я не помню, то ли поэтов, то ли писателей, просто на телевидении. Это очень круто. И это то, что точно должно начаться, но я подозреваю, что уже начнется не в эфире, а в Инстаграм. Ой, в YouTube.
Ну, понятно, в интернете.
Ну, то есть в интернете, это интернет.
Ну, вот мы плавно переходим к одному из твоих таких увлечений интересных, да, значит, есть проект «Даша читает», была карантинная версия этого проекта, да, это где ты читаешь поэзию, вот. Я должен признаться, что я человек очень примитивный, мне все это говорят, да, что я поэзию не понимаю, я быстро уже на четвертой строчке забываю, кто перед кем преклонил колено, вот это все, да.
Но
я теряю нить сразу, вот. А кто наши хорошие украинские поэты, кстати?
Сразу сделаю. Во-первых, дело не в примитивности. Я знаю огромное количество очень толковых мужчин, которые просто не любят. Просто не люблю я тебя, как в анекдоте, помнишь? У нас очень много хороших поэтов. Я в абсолютном восторге и от этого проекта, и от того, как он выстрелил, и как это все понеслось. Я просто в то время моя какое-то время назад Тата Кеплер, моя хорошая знакомая, позвала меня послушать «Верши в ночи». Это был ее проект, который в одной кофейне, просто собирались люди, был один хедлайнер, а потом был открытый микрофон, и каждый, кто хотел, выходил почитать. У меня позвали Тата Кеплер и Аня Завальская. Аня прекрасная, пишет очень хорошие, очень нежные стихи. И я потом вышла к открытому микрофону почитать свои, и вдруг я поняла, как это прикольно. Но тогда возникла идея, думаю, соберу сейчас всех актеров, и мы как начнем популяризировать украинскую прекрасную поэзию. Я тогда очень многих просто поэтов услышала, узнала, а я всегда поэзию любила. Думаю, сейчас всех соберу. Потом, когда я только начала пытаться всех собирать, я поняла, что это нереально. Я за свои деньги там, снимаю студию, беру оператора, режиссера, беру всю команду, и я понимаю, что я не соберу своих коллег так, чтобы еще и это будут какие-то их одолжения мне. В общем, я решила читать сама, и это выстрелило как-то нереально, потому что поэзию стали слушать даже те люди, за которыми такого грешка не водилось.
Мы поговорим об этом в третьей части. Для того, чтобы не думали, что мы будем говорить только о поэзии, я, наверное, спрошу и про журнал Playboy, сколько тебя можно спрашивать. Ну, знаешь, чтобы оставайтесь с нами, как говорят обычно. Друзья, у нас в гостях Даша Трегубова, это программа «Бешеные псы» в прямом эфире Радио НВ.
Олексей Тарасов. «Скажение псы».
Друзья, здравствуйте еще раз. Это программа «Бешеные псы» в прямом эфире Радио НВ. У нас в гостях Даша Трегубова, актриса, телеведущая, продюсер и дипломированный режиссер, чьи режиссерские работы нам еще только предстоит увидеть. Я должен проанонсировать наш новый номер, по которому вы можете нам писать в Viber. Он новый, запишите, запомните, не знаю, как вы это сделаете. 067-839-3878. Еще раз, 067-839-3878. Если вы вдруг хотите что-то написать нам в эфир, теперь вы это делаете по этому номеру. Мы говорили про твой проект «Даша читает», «Даша читает», в котором ты читаешь украинскую поэзию. Это очень красиво, и даже такие люди, как я, которые на третьей строчке уже теряют нить повествования, могут что-то почувствовать и сопереживать лирической героине или герою этого стихотворения.
Ты спросил, какие хорошие есть поэты. Я просто подумала о том, что, господи, времени-то у нас немного осталось, а я так еще много тебе хочу рассказать. Давай быстро.
Так.
Значит, есть, во-первых, Даша читает. Я читаю только современных, ну и 99% украинских поэтов. Только всех вот современных, молодых и хорошо пишущих. Есть прекрасная поэзия. И Седрик Лакшин Сережа, тот, который писал хиты для группы «Каска», я думаю, вы знакомы. И он пишет очень хорошую лирическую поэзию. Есть нереальный Коля Кулинич, который пишет, ну, вот мы все решили, что он Уолт Уитмен. Хотя когда-то он был, у него был стиль похож там и на Бродского. Коля Кулинич, это невозможно прекрасно, причем он за последние несколько лет перешел еще на украинский язык, он пишет поэзию на украинском, круто. Я уверена, и на английском, он причем пишет очень талантливо. Есть, понятно, что у нас есть, ну, столпы украинской поэзии, есть Катя Бабкина, которую я обожаю, плодотворная, талантливая, невероятная, с потрясающими образами, есть Жадан. Мы с ним не знакомы, но я ему, пользуясь случаем, даю огромный привет. Действительно, это прекрасно, и его стихи всегда вызывают. Есть Таня Власенко, наш Власна, которая тоже пишет хорошую лирику. За время даже читает «Карантин», когда мне присылали стихи, понятно, что там были стихи и «Серебряный век», и я даже читала Роберта Бёрнса, в общем, очень, очень много поэзии. Я узнала очень много новых украинских поэтов, которые я буду просто постепенно читать, даже читая и выкладывать. И самый частый на сегодняшний день комментарий, кроме «До мурашек и до слез», это: спасибо, вы познакомили меня с поэзией, я даже полюбил ее. Так что, Леша, может быть,
в общем, не все со мной безнадежно. Я еще, знаешь, о чем подумал? О том, что на самом деле этот проект — это прекрасное, то, что называется по-английски audition tape, то есть это прекрасный запись для кастинга, то есть ты показываешь свой диапазон. Вот, смотрите, нет, я не только стерва-блондинка, которая, значит, любого об колено сломает,
я
еще на машинке умею. То есть ты используешь, это сознательная штука, ну вот честно.
Нет, это возникло потом, я тоже об этом подумала. Когда-то вдруг у меня возникла мысль, а не сделать ли мне себе какой-то очень красивый audition tape, а потом я подумала, зачем, у меня есть Даша читает, и в принципе всем, кому нужно увидеть меня в разных ракурсах и с достаточно разными эмоциями, могут это сделать там.
Я знаю, вот наверняка из вещей, о которых ты хочешь поговорить, это, наверное, фильм «Сторонний» Дмитрия Тамаш-Польского, который выйдет в этом году. Правильно?
Я очень хочу. И о «Стороннем», и «Первые ласточки», которых ты упомянул. Давай хотя бы по пару фраз о каждом классном проекте.
Значит так, мы тогда так, вот сделаем вот что. У меня, значит, есть подводочка. Значит, вопрос такой. Ты играла одну из ролей, это не главная была роль, в нашем украинском блокбастере, можно сказать, «Я, ты, он, она». Это комедия, которая стала самой кассовой комедией, значит, в истории
это
украинского проката.
Просто эпизод.
Неважно, но все равно. Ты вот понимаешь, почему это блокбастер? Ну, я имею в виду, понимаешь ли ты вот с твоим опытом, да, работы в кино, на телевидении, почему тот или иной фильм, сериал становится хитом?
Думаю, что касаемо этого фильма речь идет о тех людях, которые их создавали, и об их хорошей, так скажем, кредитной киношной истории, и, конечно, актеры, которые снимались в главной роли, тире люди, которые этот фильм создавали. Я думаю, что здесь шли на личности. Как, в принципе, если ты обратил внимание, у нас сейчас кассу делают те фильмы, где есть личности. Поэтому так любят камео, поэтому так любят звать известных
Монатика
людей.
Монатика и Дзидзе, конечно, ты имеешь в виду? Конечно,
конечно. То есть и Ольгу Полякову. У нас сейчас все, в основном все идут либо на личности, это 90% касс, ну, я, может, утрирую. И понятно, что есть какие-то отдельно взятые очень талантливые истории, как те же «Мои домкитыхи» или те же «Киборги». Или... Просто там уже немножко другой принцип маркетинговой стратегии продвижения фильма.
Вот ты понимаешь, чего хотят зрители сейчас? Ну, то есть, вот сейчас, да, мы понимаем, что, скажем, карантин, пандемия и так далее.
Вот он, честно тебе скажу.
Он изменил представление.
Я бы сказала словами Пиночета. Я не знаю, чего хочет мой народ, но я знаю, что ему нужно.
Так.
Вот я бы давала... Нужна многожанровость. Нужна многожанровость. Нужно однозначно талантливое кино, в котором никто не думает. Я очень за комедии. Просто, ну, ты знаешь, у меня как-то с юности, ну, все-таки не очень прижилась.
Да, ты рассказывала, что ты по-снобски относилась к комедиям.
Я по-снобски, видимо, и продолжаю, потому что не каждая комедия для меня является таковой. Поэтому я жанр комедии намеренно как-то так обхожу. Я считаю, что сейчас нет хороших детективов. И, кстати, вот, может быть, с нашей помощью скоро и появится.
С нашей помощью это с какой? Ты срежиссируешь? Срежиссируешь?
Да, понимаю. Срежиссирую, я как раз работаю сейчас вот пока предварительно работаю с очень нашим, ну, давай скажу, кстати, хотя бы просто скажу с кем. Очень хороший сериал «Прятки».
Конечно.
Который писал Симур Гласенко, Саша, сценарист, который действительно очень, очень талантливый, мне кажется, автор детективов. И вот, в принципе, тот проект, который зрел у меня, я показала ему, хотя мы не были знакомы, просто я посмотрела «Прятки» и думаю, о, нам надо как-то связаться с Симуром. Лосенко. Ему тоже эта история понравилась, и вот мы сейчас ее.
То есть вы работаете
делаем.
Над детективом, это в стиле там «Дворецкий,
ну,
убийца
он
Дворецкий».
Он пишет, он сценарист, а я тут автор идеи и человек, который как-то вот в какие-то моменты говорит, что не-не-не, а давай разгоним. Я обожаю разгонять вообще какие-то истории, это у меня любимая часть, написание чего бы то ни было, мы все собираемся и делаем разгон.
Что такое разгонять истории, я
не
знаю.
Как называется, когда все собираются?
Ну, есть читка, есть
брейнсторминг.
Читка уже
когда брейнсторминг. Ну, okay. Условно брейнсторминг, но это может быть брейнсторминг на двух человек.
Насчет детективов, это вы хорошо выбрали момент, потому что, например, в том же Голливуде увидели потенциал детективов. Фильм «Ножи наголо» Райана Джонсона, который до этого там, значит, да, снимал «Звездные войны», и тут внезапно, ну, там очень много звезд, конечно, да. Ну, не ожидали, что он станет таким хитом. Так что это хорошая идея. Продолжая о том, чего хотят зрители, мы сейчас видим в том числе некий такой интересный сдвиг, в том числе и в украинском телевидении, да? И вот мы наконец-то пришли к проекту «Перші ластівки», где ты играешь очень яркую роль. Мамы такой, не знаю, это не мама ехидна? Ну, может быть, в некотором роде, да,
ну,
есть такое.
Плохая. Я плохая мать.
Плохая мать,
в этом фильме
да.
Я плохая мать. Давай коротко тоже про «Перші ластівки», вот из того, что, наверное, там, особо никто не знает, потому что все, кто знает «Перші ластівки», я думаю, что уже знает о них всю информацию. И о талантливых очень ребятах, и о прекрасном Валике, режиссере, о Жене Тунике, о Лёше Гладушевском, которые все это сделали и запустили еще и очень грамотно, мне кажется, это было с точки зрения все-таки делать из этого социальную историю. Не просто социальный фильм, а сделать из этого социальный проект, который поможет кому-то выговориться. Привлекли Ластрада, это гениальный ход.
Нашим слушателям я объясню просто, что на всякий случай, если они не слышали о сериале «Перші ластівки», это история, где главными героями являются школьники, да, и там поднимаются все проблемы, включая буллинг, включая вопросы, там, не знаю, суицида и так далее. Так, да, извини.
И в конце
почему,
первых...
Почему
и
это выстрелило?
И когда выпустили первые серии, вот сейчас я только расскажу, как они мне его впервые показали коротко, но я скажу, что в конце, когда показывали серии, в конце был телефон организации «Общественная Ластрада», куда могут обратиться все, кому... И я, когда читала... Ластрада сказала, что после этого фильма в 4 раза было, или в 5 раз больше было обращений, и они, когда присылали сообщения, естественно, ну, не видно было от кого, но я, когда читала тексты сообщения, у меня слезы просто заливали, я сидела в костюме, у меня залило все слезами, потому что это безумно было трогательно, и я впервые поняла, как это круто, когда ты действительно поучаствовал в чем-то, что имеет такой социальный резонанс. «Ласточки», мне пришел Женя Туник, мы как раз тогда нас познакомила, Катя Ведмеденко, но она тоже...
Женя Туник, продюсер, креативный продюсер этого сериала.
Да, он...
Так, вы познакомились.
Пришел, показал мне сценарий, я... Вернее, сначала они мне рассказали, потом я прочла. Я говорю, Женя, это лучшее, что читал, это гениально. А потом так замираю, говорю, но этого же не будет цифр. Это не даст цифры. Я думаю, что народ не поймет это. Это как, это все-таки, говорю, это формат Netflix.
Ну да.
Понимаешь, это формат людей, которые намеренно это смотрят. Они в эфир, это не эфирное телевидение. И тем не менее, тут я промахнулась. Тут
Акела промахнулся в хорошем
смысле. На полную, только потому, что это получилось даже лучше, чем я ожидала. И все-таки я не ожидала, я не думала, у меня дочь еще не подросток, ей 8 лет. Я не думала, что такой социальный резонанс будет. Фильм обалденный был, я получила удовольствие от съемок, и будут же продолжения.
Второй сезон неизбежно, конечно, конечно. Ну...
Так что... Так что же ждём?
Ну, мы все будем надеяться, что... Ты же знаешь, да, что любая хорошая идея — это, в принципе, голливудская история. Любая хорошая идея будет эксплуатироваться до тех пор, пока она окончательно себя не исчерпает уже совсем...
Ты знаешь, любая голливудская идея в украинских реалиях исчерпывает себя сразу же, и поэтому это другая будет история.
Хорошо.
Я думаю, что здесь все будет хорошо и интересно. И по поводу Стороннего, прекрасно.
Сторонний
была...
Дмитрий Тамашпольский. Выходит в 2020 году, правильно, этот фильм? Ну, то есть релиз
он
назначен...
Он уже вышел.
Вышел, ну да.
Была европейская премьера, и... Ты хотел как-то задать вопрос, сформулировать?
Я хотел сформулировать вопрос в том плане, что это главная роль. Это роль, которая требовала от тебя много каких-то новых, мне кажется, умений. Ну, по крайней мере, то, что
вторая
ты раньше...
Вторая главная.
Не...
Вот мы вдвоём с Евтушенко.
То, что ты не делала раньше, кажется, в кадре. И кажется, это немножко всё-таки отход от вот этого твоего привычного амплуа. Женщины
Кремния.
Тут
было очень круто. Мне позвонил Дмитрий Тамашпольский, позвал на встречу без прописи. Ну, потом у нас были какие-то... Тракты мы пробовали, но изначально он мне просто предложил эту роль, сразу предупредив, что мне придется оголяться в кадре, но это все будет не пошло, очень эстетски, очень красиво, потому что там даже он, ну, там нет рядом никаких мужчин, и это не какой-нибудь сексуальный акт.
Боже,
просто...
упаси, мужчины рядом, он, только не это.
Нет, шла речь именно о том, что это никак не связано с эротическими съемками, а скорее просто такая холодная, эстетская, любовательская история с женским телом. Я сказала, окей, конечно, пожалуйста, любуйтесь. И так оно и получилось, я сама любуюсь, и мне даже жалко, что какие-то штуки сделали коротковато, во всяком случае, после того, как этот фильм показали на Госкино, один из наших членов Госкино написал, ну, фильм стоит посмотреть хотя бы ради потрясающей Трегубовой тела. Вот, а на самом деле...
Вот сейчас все наши слушательницы-феминистки сказали, что... Что?
Я очень не против. Пожалуйста, девочки, вас пусть... Ну, я совершенно... не являюсь человеком, который очень сильно отстаивает, как я сказала в самом начале, какие-то свои границы. Меня не смущает, когда любуются моим телом, я сама им любуюсь, и в моей жизни больше феминизма, чем в моей жизни, по-моему, сложно найти, просто я не хожу с лозунгами.
Ты любишь себя больше, чем 9 лет назад, когда ты снялась для «Плейбоя», который, извини, пожалуйста, тебя будет преследовать до конца твоих дней, когда тебе будет 125 лет, тебе будут говорить, смотрите, Даша Трегубова.
Вот сейчас я себя люблю настолько больше, что я бы сейчас еще раз снялась для «Плейбоя», да простят меня феминистки. Да нет у меня таких знакомых, на самом деле, которые бы сейчас сказали, фу, Даша, да как ты посмела, да что ты несешь? Я совершенно согласна с тем, что каждый должен бороться за свои права, просто я вот в рамках своей жизни, за свои уже поборолась. И в моем мире это нормально быть красивой женщиной, которая снимается в эротических журналах или в эротических фильмах.
Скажи, удалось ли тебе отдохнуть на карантине? Потому что есть такой момент, с одной стороны, большое количество людей, которые, ну, очень тяжело его переживали, ну, потому что там неопределенность работы, еще с чем-то. Ну, и вообще, в принципе, уровень тревожности высокий из-за, понятно, все-таки вирус, пандемия и так далее. Ты отдыхала, вот тебе удалось это, знаешь, как передышка? Второе дыхание, да. Третье дыхание.
Я очень этого хотела, хотя до этого у меня был месяц передышки на Бали, а потом еще месяц февраля такой осознанный. Я тоже сидела месяц и думаю, не буду работать, буду с семьей, а уже потом с марта. И вот в марте у меня начинается проект, первый съемочный, и на следующий день карантин. На карантине, с одной стороны, отдохнула, с другой стороны, я себе придумала вот для своих любимых инстаграм-подписчиков это занятие «Даша читает карантин», и это был такой пласт работы постоянный, отобрать стихи, отобрать, там же фишка в том, что я читала под саундтреки из известных фильмов. Поэтому, с одной стороны, отдохнула, а с другой стороны, сейчас мы будем, у меня уже сейчас... Вот так проект.
А вот это в Инстаграме, это потому, что звезды должны напоминать о себе? У нас буквально 10 секунд, чтобы ответить на этот вопрос.
Нет, это потому, что я очень люблю своих зрителей, слушателей и готова им все показывать, рассказывать и доказывать.
Я уверен, что это искренне. Друзья, у нас в гостях была Даша Трегубова, актриса, телеведущая, продюсер, в будущем режиссер. Это была программа «Бешеные псы» в прямом эфире Радио НВ. Даша, спасибо большое, что была с нами.
Спасибо, что позвали.
Приходи еще. Друзья, мы услышимся через неделю.